Но в чем они должны увидеть свое счастье? В наших рекламируемых ценностях? Но ведь они порядком обесценены и вульгаризированы. В Боге, в котором они с детства видят деткино-бабкино посмешище, сказку и не больше. И в конечном счете, что может слово перед возможностью заиметь запросто большие деньги? У всех ныне на устах расхожий афоризм. Спасибо к делу не пришьешь, а деньги — это деньги. А эти деньги, что делают гонцы, наверное, не только наши, но очень даже возможно, что и чужие. Вон сколько гонцов едет из портовых городов. Из Мурманска, Одессы, Прибалтики. А говорят, из Дальнего Востока. Куда уходит анаша и производная от пластилина и экстры? Да разве дело в этом, куда уходит? Почему это происходит? Почему возможно такое в нашей жизни, в нашем обществе, которое на весь мир провозгласило, что наша социальная система недоступна для пороков? О, если бы удалось так сделать, написать такой материал, чтобы откликнулись на него многие и многие, как на кровное дело свое, как на пожар в собственном доме, как на беду собственных детей. Только тогда слово, подхваченное многими небеспристрастными людьми, может пересилить деньги и победить порок. Дай-то Бог, чтобы так оно и получилось, чтобы сказано оно было не впустую, чтобы, если и вправду в начале было слово, то чтобы оно и осталось в своей изначальной силе. Так бы жить, так бы думать. Но, Боже, опять же к Тебе обращаюсь. Что есть глагол перед звонкими деньгами? Что есть проповедь перед тайным пороком? Как одолеть словом материю зла? Так дай же силы. Не покидай меня в моем пути. Я один, пока один. А им, одержимым жаждой легкой наживы, несть числа. Оставив позади саратовские земли, поезд Москва-Алма-Ата уже вторые сутки шел по казахстанским краям. Впервые оказавшись на туранской стороне континента, Авдий Калистратов поражался в поездке размаху и масштабам края, обретенным некогда России географическим пространством. Перед взором расстилались поистине неоглядные дали. Если взять вместе с Сибирью, мысленно представлял он себе, это же почти полсвета суши, и так редки тут поселения. Города, деревни, яулы, станции, разъезды, случайные скотные дворы и дома примыкали к железной дороге, как редкие мазки на необъятном степном холсте, лишь загрунтованном, но так и оставленном в незакрашенном сером однообразии. В здешней стороне повсюду простирались открытые степи. Сейчас они находились в той поре цветения, когда великие и малые травы достигают своего апофеоза, преобразующего лик земли всего на несколько дней, чтобы снова затем пожухнуть под нещадным солнцем и затем целый год ждать весны. В приоткрытые окна вагонов наплывами доносились густые запахи цветущих степных трав, особенно сильные, если поезд задерживался на каком-нибудь безвестном полустанке, открытом со всех четырех сторон света. И тогда хотелось выскочить из душного вагона и побегать на воле по тем травам, невзрачным с виду, но таким полынно-пахучим, отдающим одновременно соком и сухостью почвы. «Странно», — думал Авдий, — «неужели и та проклятая конопля анаша растет так же привольно и так же заманчиво пахнет? Пожалуй, Запах у нее должен быть куда сильнее и резче, судя по тому, что рассказывают гонцы в минуту откровенности. Но главное, говорят они, она ша длинная и стеблистая, и заросли ее высотой чуть ли не до пояса. Однако далеко не везде растет она. Это дикая конопля. Есть у нее свои места произрастания. И слава богу, что не везде. Что за ней надо ехать, и ее надо разыскивать. Была бы она доступнее, можно представить себе, что творилось бы.